Итак, на самом деле, он с 1483-го жил к... до... Я не запомнила вторую дату. Короче, не так долго. Он родился 10 ноября в 83-м году в Айслейбене в Саксонии. И на следующее утро после рождения его крестили во время католической церкви. Его родители... Его родителями были Ганс и Маргарета Лютер. Когда большинство крестьян обрабатывали землю, Ганс, он разбогател, потому что он был он работал в шахте. Он перевез свою семью в Мэнсфилд, где Мартин вырос. И это было поселение, где добывали серебро и медь. И это как бы было в этой именно там добывали почти четверть всей меди, которую добывали в Европе в это время. Так что это было такое шахтерское место. А Ханс в конечном итоге он стал владельцем 7 заводов. То есть его семья не была очень богатой, но как бы по тем стандартам, которые были тогда, они были достаточно большие. То есть они были такой верхний и средний класс. Со временем он стал инспектором, что привело к тому, что он как бы был один из самых высокопоставленных людей в этом регионе. И его шахте работало до 200 человек. И как видите, он был таким жестким лидером. Он знал, как вести лидер, как вести бизнес. Так что Лютер, он брал пример своего отца, как организовывать какие-то вещи. Это помогло ему также организовать начало реформации. Мансфилд, он был довольно богатым городом с населением где-то до 3000 человек. Там было 5 больниц, которые лечили больных и бедных людей. Там также была латинская школа. Ханс и его жена, они были очень религиозными людьми. Если бы вы спросили Ханса, он сказал бы, что он процветал благодаря помощи святой Анны, покровительницы всех шахтеров. Кто такая святая Анна? Это как бы мать Марии. Почему она была святой шахтеров, потому что вместе с ней непонятно почему, потому что она родила Марию, вот почему. Они, вот родители Лютера, они молились со своими детьми, они были достаточно набожной семьей. Но они были такие настоящей средневековой семьей. Они очень свято верили, что в лесу живут эльфы, феи, и в воде водятся русалки. А мать Лютера, она с ним поделилась тем, что есть такие зловещие духи, которые иногда крали яйца и молоко у нее. И все эти убеждения, их подкреплялись как школой, так и обществом. И их жизнь тоже, она была наполнена церковью. В школе лютеры учили петь гимны и заучивать их наизусть. Они также участвовали в... Он также участвовал в мессе и в других религиозных службах. И как бы принимал участие в жизни церкви. И, как многие бы сказали сейчас, что у Лютера было достаточно сложное детство. Он говорил, что его родители, они достаточно были суровыми с ним. Он, вот такая есть цитата от него, что его мать била его палкой за то, что он украл орехи до тех пор, пока у него не начал течь кровь. Такая вот строгая дисциплина, она привела его в монастырь, хотя, типа, он понимал, что его мать имела благие намерения. И о своем отце он говорил, что он однажды бил его так, что... ну, что он просто чуть ли там не умер. И в школе также их били. И как бы есть такое тоже, какие цитаты, что дети говорили, что лучше бы нас пороли, чем вот мы оставались в неведении, типа, ну мы знаем, что учителя добры и не будут бить нас без необходимости. И Лютер тоже подтверждает, что его били палками в школе, что в одно утро его били палкой 15 раз, абсолютно ни за что. Что от него требовали отказаться чего-то там и спрятать это, и он как бы не усвоил урок. Я не понимаю, что именно. И хотя вот эти жесткие истории о избиениях, Лютер любил и очень уважал своего отца. Отец Лютера хотел, чтобы тот стал адвокатом и помогал семье в бизнесе, и поэтому он отправил его учиться в университет. И это было очень дорого. То есть стоимость его образования была бы таким эквивалентом того, что они вот делали в своих шахтах по деньгам 2 года. То есть он вкладывал бы эти деньги в своих шахт, получал бы с своих шахт 2 года эти деньги. И он как бы, Ханс, он смотрел на своих детей, и он решал, кого из них послать учиться, потому что это было настолько дорого. Там он прошел необходимый курс обучения и он как бы получил это образование, которое называлось Тривиум, в 19 лет. Там он изучал такие три главные дисциплины, как грамматика, логика и риторика. Потом он продолжил обучение, чтобы получить магистратуру, тогда оно называлось квадриум, и там он изучал геометрию, арифметику, музыку и астрономию. Хотя вот в то время все обучение, оно основывалось на теологическом понимании мира. То есть этот магистратуру, которую он прошел, после этого он мог работать как в мире, так и в церкви. По окончанию учебы он получил дополнительное обучение и занялся юриспруденцией. Его отец очень гордился им и дал ему ценный такой ценную юридическую книгу, которая понадобилась всем адвокатам, чтобы изучать право. И когда отец Лютера к нему обращался, он обращался к нему не на ты, а на вы. И он думал, что ему предстоит прекрасная оплачиваемая карьера, которая очень помогла бы бизнесу его отца тоже. Вот эти контракты на добычу полезных ископаемых и вот все юридические документы, которые с этим были связаны с бизнесами его отца. Это было как бы очень важно, и оно бы очень помогло его бизнесу. То есть отец считал, что все классно, теперь он будет богатый, потому что он будет помогать ему и с бизнесами, и с документами, и все у него будет хорошо. Это то, что как бы многие из нас хотят для наших детей, чтобы у них все было хорошо, и у них, и у нас. Однако Лютер, он был достаточно таким чувствительным человеком, и он помнил о духовном мире и о Боге. Одна из вещей, которые следует помнить о Лютере, которая будет потом очень важна в его пути, в детстве и взрослом возрасте он очень боялся, когда он видел изображение Христа как судьи человечества. Эта тема, она очень подчеркивалась в средневековой теологии. Он очень боялся суда, такого личного суда перед Богом. У него было ощущение, что он совершенно заблудший из-за своей вот греховности внутренней. Он очень беспокоился, что если он сейчас умрет, то вот сейчас он попадет в ад сразу. Как вот в средневековом обществе точно знать, что вы на пути к небесам? В то время, если вы хотели знать, что вы точно попадете на небеса, надо было использовать все, что предлагала церковь. Можно было пойти, как это, пойти посмотреть на церкви в Риме, можно было индульгенции купить, можно было просить святых, чтобы они за вас молились. Самое большое, что вы могли бы сделать, это стать монахом. И была такая история в это время, что в конце мира, конец мира, переносит, скажем так, из-за каких-то вот святых, которые молились. Они рассказывали, что ангел так, к сожалению, я пропустила эту историю, я не поняла, что он говорил. Что монахи в то время, они считались самыми святыми людьми в это время. В другой истории говорилось, что монахи получат особое отношение на небесах. И Роланд Бейнтон, такой есть историк, и он писал очень популярную биографию Лютера. И в истории говорится, что однажды цистерянец, вот этот в сильной лихорядке, он разделся и умер. И когда он подошел к вратам рая, святой Бенедикт отказал ему во входе, сказал, что ты не можешь войти из-за того, что он не был одет. и он мог только ходить вокруг здания и смотреть в окна, чтобы увидеть, как дела у всех, кто внутри. И что один из них не заступился за него, и святой Бенедикт даровал такую отсрочку, что он мог вернуться, чтобы забрать свою одежду. То есть такая самый конкретный вариант, как попасть на небеса, это надо стать монахом. И после выпуска Лютер много думал о смерти. И как бы это странно, потому что вот ему вроде 20 лет, но он все равно все время думает о смерти. И это логично, потому что на самом деле в то время совсем было по-другому. Не было медицины хорошей, много вирусов, и как бы в то время плохие вещи случались намного чаще. Например, вот один из лучших друзей Лютера в колледже заболел и умер. Также был несчастный случай с Лютером, когда один день, когда он ехал домой, у него был меч. То есть это нормально было в это время носить с собой меч. Чтобы вот защитить себя в случае опасности. И каким-то образом этот меч, он разрезал ему достаточно глубоко, разрезал ему ногу. Он пошел к врачу, врач зашил ему рану, но ночью у него разошлись швы, то есть он проснулся, и везде было очень много крови, и он очень сильно испугался. В-третьих, по крайней мере, есть такая традиционная легенда, что Лютер оказался верхом на лошади в один очень жаркий июльский день. По дороге, как он ехал, просто пропало солнце, и небо стало пасмурным. И было понятно, что сейчас начнется буря. Внезапно рядом с ним ударила молния, он испугался. И он закричал: «Святая Анна, помоги мне, я стану монахом, если поможешь». Ну, то есть мы не знаем точно, насколько это правда, но так вот говорят. После этого Лютер пошел в один такой очень строгий монастырь, реформированная конгрегация августинцев. То есть это не было такое вот быстрое решение. Скорее всего, он об этом достаточно долго раздумывал. Но именно из этой ситуации он все-таки решил, что да, мне стоит стать монахом. Как выглядела жизнь в монастыре в это время? Как выглядела его жизнь в монастыре? Скорее всего, он молился 7 раз в день. То есть он где-то в 2 часа просыпался, поспав 8 часов. То есть они где-то в 6 часов вечера ложились спать. После этого он собирался, перекрестился, одевал белые рясы и шел на литургию, которая, скорее всего, проходила 45 минут. В это время то есть было бы по 7 молитв в день. У Лютера часто были депрессии, он страдал от депрессии, но именно в это время он успокаивался, ему очень помогало, ему очень помогали физические занятия также. И он знал, что он делает все самое лучшее, что вот он точно получит спасение, и в то время он чувствовал себя очень хорошо даже. И это было так до тех пор, пока Лютер не был рукоположен в священники и не должен был отслужить свою первую мессу. В теологии римо-католической центром поклонения является причастие. И это потому, что считается, что во время мессы священник, он имеет право превратить хлеб и вино в настоящее тело, кровь Иисуса Христа. И это было таким центральным событием в жизни любого католического священника в это время. И для нас, наверное, если такой эквивалент посмотреть, если вы не священник, не пастор, то это как женитьба, как брак. У меня с Кюли была такая возможность один раз присутствовать на мессе, которая была первой мессой для одного из священников католического. И это реально выглядело как свадьба, то есть у них они были так одеты, там было много важных гостей, то есть это очень важное такое событие для священника в то время. То есть у него вот этот ивент проходит, и после того, как он произнес вступительные слова мессы, он сказал: «Мы приносим тебе живого, истинного, вечного Бога». И потом он сказал: «При этих словах я совершенно обомлел и ужаснулся. Я подумал про себя, каким языком я буду обращаться к такому величественному, если все люди должны терпеть в присутствии даже земного князя. Кто я такой, чтобы поднимать глаза или возносить руки к божественному величию? Ангелы окружают его. От его кивка земля дрожит. И должен ли я, несчастный пигмей, сказать: «Я хочу это, я прошу это, ибо я прах и пепел, полон греха, и говорю с живым, вечным, истинным Богом?» Так что он был так переполнен мыслью о том, что он абсолютный грешник и что он не достоин милосердия. Потом он говорил об этом моменте тоже, что он прах и пепел, и он полон греха. И то, как он говорил, это как бы показывает, как он видел мир, в котором он живет. В то время Иисуса очень часто показывали именно как судью в таких ужасных подробностях, что он судил мир. И если посмотрите сейчас на готические храмы, там очень часто и в камне, и на картинах есть изображение Иисуса, как он стоит, сидит такой весь серьезный, как бы по одну сторону от него те, кто пойдут в ад, другие, которые пойдут на небеса, и что видно, как он их судит. И вот эта картина, она очень сильно пугала Лютера. Он очень серьезно к этому относился. И я думаю, что любой человек, который призван в служение, он как бы может к этому относиться. И когда Бог меня призвал к служению, я тоже об этом думал, что я недостоин служить Богу. Кто на самом деле может быть по-настоящему достоин, чтобы служить Богу и быть представителем Бога? И тогда, там, подумав об этом всем, можно прийти к мысли, что да, конечно, я, как и никто другой, не есть достойный, но Бог выбрал меня, так что я должен это делать. Так что я думаю, что многие служители могут согласиться с этим. Продолжая вот это служение, когда он благословляет хлеб и вино, которые превращаются в тело и кровь Христа, он поговорил со своим отцом, который был там. Вот его отец, он также дал монастырю заключительный такой подарок, 20 чего-то там, как бы их денег в это время. И его отец, он как бы принял его решение, что он решил уйти в монастырь. Надо вернуться тоже, что сказать, что когда он пошел в монастырь, его отец очень сильно разозлился, потому что получается, что все его эти планы на построение идеального бизнеса, значит, все как бы разошлось. И вот это было впервые, когда они видели друг друга с того времени, как он пошел в монастырь. Как и в эстонском, есть два слова «отец» и какое-то другое слово. Вот в немецком тоже есть это слово. Что он имеет в виду? Что если раньше отец звал Лютера на «вы», то сейчас он вернулся обратно к «ты». То есть он хотел показать, что он его уже больше не уважает. И его отец даже процитировал Библию и сказал, что как бы тебе надо слушаться отца и мать, что если бы ты действительно слушался, ты бы здесь не был. И он даже сказал, что это даже был злой дух, из-за которого ты пошел в монастырь. И несмотря на его попытки найти спасение в монастыре, у него были проблемы с отношениями с Богом. Он до сих пор считал себя очень недостойным спасения.